Шалом, здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего занятия очень непростая. Есть глобальное явление, непростое явление, антисемитизм, которое требует разъяснения. Есть масса вопросов, связанных с этим. Мы сначала зададим вопрос, а потом попробуем дать ответы в соответствии с Торой. Все евреи, где бы они ни были, ежегодно в Песах открывают текст пасхальной Агады. Это рассказ о исходе из Египта. И одна деталь этого текста, она следующая. «Бехоль дор ва дор, умдим алейну лехалотейну, ва кадош баруху мацелейну миядам». Из поколения в поколение восстают на нас, чтобы нас уничтожить, и Всевышний избавляет нас из их рук. Прошло уже больше 3300 лет после нашего исхода из Египта, и ничего не меняется. Этот текст повторяется из года в год, как будто бы это нормальное явление. Из года в год восстают на нас наши враги, противники для того, чтобы нас истребить. И это не очень понятно. Зачем это нужно? Почему? Я помню, что еще будучи учеником советской школы, я совершенно не понимал, непризнан к евреям. Были какие-то анекдоты про евреев. Иногда приходилось слышать неприятные вещи из-за моей еврейской национальности, и мне было непонятно. У нас была совершенно нормативная семья, порядочные родители, дедушки, бабушки, которые честно трудились на благо того народа, среди которых они жили. Мне было непонятно, чем была вызвана эта неприязнь. Я думаю, что этот вопрос мучает не только меня и многих наших современников. Этот вопрос задают очень и очень многие люди на протяжении всей нашей истории. Само понятие антисемитизма, оно относительно новое. То есть в первый раз мы встречаемся с ним в 1822 году в Германии. Какое-то распространение понятия антисемитизм получило уже ближе к концу 19 века. Но это лишь понятие. Кстати, само понятие не очень правильное, потому что что такое антисемитизм? Антисемиты. Семиты – это потомки Сима, или в оригинале потомки Шема. У Ноаха было трое сыновей – Шем, Хам и Ефет. Но среди потомков Шема есть не только евреи. Допустим, наши близкие соседи здесь – арабы. Они тоже потомки Шема, они тоже семиты. И тем не менее, в такой глобальной форме по отношению к арабам это не относится. То есть тот антисемитизм, про который мы будем говорить сегодня, это исключительно ненависть и неприязнь к евреям. И тут, прежде чем мы вообще начнем заниматься этим вопросом, мы немножко углубимся в историю. Итак, антисемитизм – это очень древнее явление. Самый первый еврей в истории человечества – Авраам. В Торе он называется Авраама Иври. Авраам еврей, за ним были гонения. Мы это хорошо знаем из Торы, из письменной, из устной. Тот правитель, который был в ту эпоху, Немрод, приговорил его к смертной казни через сожжение. Всевышний его спас, но Авраам испытывал гонения. И так дальше. Его внук Яаков, после того, как он оказался у Лавана и должен был работать за двух своих жен, за Рахель и за Лею, Лаван, несмотря на то, что он был его родственником, также преследовал его. Мы говорим, это написано в Торе, в книге Дворим. «Арами овед ави». Мудрецы толкуют «арами» — это Лаван, арамейский, который преследовал Якова. Он был готов уничтожить Якова и всех его потомков. И если бы Всевышний не вмешался, то это, скорее всего, это то, что бы произошло. И в дальнейшем Египет были 210 лет порабощения, среди которых, среди этих... Было 86 лет очень тяжелого порабощения, изнурения. Опять же, это все было на еврейской почве. И так далее. Это и Вавилон, это уже после Вавилонского пленения, конец Вавилонского пленения, это события, которые всем нам известны, из события с Аманом. То есть тот праздник Пурим, это в принципе праздник спасения от Амана, который в очередной раз хотел окончательно решить еврейский вопрос. И дальнейшие преследования, Рим и так далее. Мы видим, что это явление, оно глобальное. Оно вне времени и вне ограничений. Да, действительно, мы можем встречать где-то вражду народов, но как правильно это временное явление сейчас, несмотря на то, что было монголо-татарское иго, мы не находим сейчас какой-то неприязни по этому поводу славян по отношению ни к монголам, ни к татарам и так далее. Но антисемитизм — это что-то глобальное, это из поколения в поколение. Многие ученые задавались этим вопросом. Есть много интересных гипотез, часть из них мы сейчас упомянем, но никакая из этих гипотез, она нас полностью не удовлетворяет. Есть те, которые утверждали, что ненависть к евреям была вызвана их особенной религией, ведь евреи всегда были монотеистами, верили в единого Творца. Но у нас есть труды греческих историков и философов, так, скажем, Аполлониус Молон, который жил в первом веке до новой эры, он как раз обвиняет евреев в атеизме. Кто-то ненавидел евреев за примитивность. И тот же самый Аполлониус Молон, так он пишет, он говорит, что евреи — это примитивный народ. Есть интересная теория современная, что как раз наоборот. Есть историк, которого зовут Виктор Шнирельман, который пишет, что человечество, оно консервативно. Теперь евреи, они носители социальной модернизации. Они привносят новшества в этот мир, и за это человечество их не любит. То есть совершенно противоположное утверждение. Когда мы говорим о ненависти со стороны христиан за то, что евреи не приняли христианскую доктрину и не приняли христианскую мораль, так это тоже неоднозначно, потому что есть не только христиане, есть мусульмане, и есть люди, которые вообще не относятся к этим двум религиям. И вообще есть очень интересная теория, которую озвучил в свое время Зигмунд Фрейд. Он говорит интересную вещь. Христиане, которых каким-то образом должна обязывать христианская мораль, в своем сердце они не очень хотят ей подчиняться. Им это не хочется, это не нравится. И они понимают то, что где-то там у источников христианства стоят евреи, подспудно, где-то вот на бессознательном уровне они ненавидят евреев. То есть наоборот, да, за то, что евреи... они стоят у истоков христианства. Известный психоаналитик Эрик Эриксон, он говорит интересную идею на тему антисемитизма. Он говорит, что человечество, оно стремится к стабильности и устойчивости. И евреи всегда, они нарушали эту устойчивость. Приходит некто Карл Маркс и утверждает, что все моральные нормы, они вовсе не абсолютны. Приходит тот же самый Фрейд, который был евреем, и говорит, что причины нашего поведения, они не совсем такие, как мы думали. Приходит Эйнштейн с теорией относительности и утверждает, что есть какие-то совершенно новые пространственно-временные свойства физических процессов. То есть евреи якобы выбивают почву из-под ног спокойного и стабильного человечества. То есть есть масса теорий, и масса объяснений, гипотез, но по большому счету из их своей противоречивости они нас не очень удовлетворяют, они нам не очень понятны. Что на эту тему говорит Тора? Мы попробуем сегодня разобрать это на элементарном уровне, и если успеем, поговорим также о корнях этого явления. Когда мы говорим о избранность еврейского народа, мы не подразумеваем то, что мы лучше, чем другие народы, ни в коей мере. Мы не хотим не возвыситься, не поднять себя выше, и уж тем более не властвовать над другими народами. Речь идет лишь о том, что 3300 лет назад, чуть больше, Творец этого мира заключил союз с еврейским народом. То есть нам дана определенная миссия в этом мире, это учить и передавать знание Творца из поколения в поколение. Это наша основная миссия. Изучение и передача Торы – это одна из основных заповедей евреев на протяжении всех поколений. Любой союз, любой завет, он подразумевает двусторонние обязанности. Есть права, есть привилегии, но есть обязанности. И если мы откроем Тору, мы увидим, что это все четко и ясно изложено, и это неоднократно изложено. Так в книге Ваикра, Парашат Бухукатай, написано: «Если будете жить моими законами, им бехукатай тилейху, мицватай тишмру, и будете соблюдать мои заповеди, исполнять их, и дам ваши дожди в свое время, даст земля свой урожай, дерево полевое даст свои плоды, и достигнет у вас молодьба, сбор винограда достигнет сева», и так далее. Здесь перечисляются разные блага, которые будут нам сопутствовать. «И пятеро из вас обратят в бегство сотню, а сто из вас 10 000 обратят в бегство», и так далее. И обратная сторона: «А если не послушаете меня и будете исполнять, не будете исполнять все эти заповеди, если моими законами пренебрегать будете», и есть целый список, то, что нас ждет в случае, если мы отдаляемся от нашего союза с Творцом. И здесь написаны страшные вещи. Это касается и разных бед, которые могут нас преследовать. «Пошлю мор в вашу среду, преданы будете в руки врага, опустошу я землю вашу, изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней, и рассею вас между народов, обнажу вам вслед меч, и будет ваша земля в запустении, ваши города будут руинами», и так далее. Не зачитываю все. Это все написано напрямую в Торе, можно просто открыть и прочесть. И это не единственное место, где Творец мира нам говорит четко и ясно, что союз, который мы заключили с ним, это не только привилегии, это также и обязанности с нашей стороны. И если мы их не исполняем, то есть у этого, к сожалению, нехорошие последствия. И поэтому любые катастрофы и беды еврейского народа, если мы будем знакомиться с еврейскими источниками, там приводят совсем другие причинно-следственные связи. Возьмем, например, тот факт, что евреи когда-то давно были изгнаны Навуходоносором. Мы говорим сейчас о эпохе Вавилона, это было 500-600 лет до новой эры. И можно было бы это объяснить так, что Навуходоносор был мощный царь, он хотел завоевать все человечество и хотел править, и была плохая политическая ситуация со стороны евреев. Но нет, наши мудрецы говорят, что причиной того, что евреи были поражены и изгнаны в дальнейшем, было что-то совсем другое. Было три строгих нарушения со стороны всего еврейского народа. Было кровопролитие, это было идолопоклонство и прелюбодеяние. И как только евреи, они исправляют это, сразу же возвращаются на свою землю. То есть все вавилонское изгнание заняло около 70 лет. Мы говорим о пуримских событиях, которые мы уже сегодня упоминали. Это было в конце вавилонского изгнания. Персия, Мидия тогда, в принципе, владели всем миром, и все евреи были под их началом. Когда Аман, он пытается воплотить уничтожение всего еврейского народа, евреи не выходят с ним на войну. Талмуд указывает, что причиной этой беды было то, что евреи отступили, опять же, от союза, когда они поклонились Навуходоносору, то есть его изображению, и это было связано с идолопоклонством, и получили удовольствие от трапезы Ахашвероша, того царя, который праздновал, в принципе, то, что евреи изгнаны. И как только евреи, они исправились, так все события пошли вспять. Когда мы говорим о более поздней истории, события Хануки, это было примерно 2 век до новой эры, когда греки хотели лишить нас нашей духовности. Они были готовы оставить нас на нашей территории в тот период, но была объявлена война Торе и заповедям. Так наши мудрецы говорят причины и этой проблемы. Евреи расслабились в служении Всевышнему, и поэтому все постановления были связаны с тем, что греки решили окончательно покончить их служением Всевышнему. И только когда евреи осознали и исправились, и были готовы пожертвовать собой ради служения Всевышнему, тогда, опять же, чудесным образом удалось не просто изгнать мощную греческую державу, а победить в этой войне, когда это была горстка людей, которые не были обучены войне. И так далее. То есть мы видим, что когда мы говорим о причинах наших проблем, причины указываются не общепринятые, а причины, они часто в нас самих. Берем несколько интересных примеров уже из новой истории. Где-то в середине 18-го столетия зарождается такое вот движение среди евреев, которое называется «Аскала» или «Просвещение». Люди жили в Европе, это была Западная Европа, Германия, и у них появилась возможность, как говорится, выйти в люди. Эмансипация позволила им оставить свое еврейское гетто и получить образование. И многие решили это использовать, и это было логичным. Они подумали так, что если мы будем частью современной культуры, и мы будем давать что-то ради этой культуры, то, несомненно, ненависть по отношению к нам уменьшится. Но, как ни странно, это вызвало совершенно обратное явление. Есть такой композитор, да, я думаю, что все мы где-то при каких-то обстоятельствах слышали марш Мендельсона. Феликс Мендельсон Бартольди был немецкий композитор, он был внуком Мозеса Мендельсона, одного из основателей той самой реформы, он был из известных деятелей просвещения того времени. Сам Феликс Мендельсон Бартольди, он уже в детстве был крещен, его родители приняли лютеранство, то есть он был очень и очень далек от всего еврейского. Его современник Рихард Вагнер, из известных композиторов, произведения которого не исполняются в Израиле, поскольку это его обвиняют в антисемитизме, он не мог на дух переносить ни Мендельсона, ни некоторых его современников. В 1850 году выходит брошюрка, которую издает Вагнер, «Еврейство в музыке». И там он пишет, что как раз вот еврейская эмансипация – это и есть то негативное явление, с которым он хочет воевать. То есть евреи, становясь частью немецкой культуры, они привносят какие-то свои мотивы, которые ломают немецкую культуру. Героическая музыка, она уже не такая героическая. Он видел в этом опасность. То есть внедрение евреев, еврейских мотивов для него – это была опасность для всей немецкой культуры. И это причина того, что Вагнер выходит против Мендельсона. Интересно, что при этом он говорил, что у него нет никакой проблемы с религиозными евреями. Они ему совершенно не мешали. Больше того, известно, что в его оркестре в городе Байройт, там, где он творил, да, это город в Баварии, в его оркестре был один из его солистов, был как раз религиозный еврей-скрипач. И они были в хороших отношениях. У меня здесь есть цитата: «У меня нет проблем с религиозными евреями, однако с теми, кто хотят быть немцами, у меня есть большие проблемы. Их тяжело распознать и тяжело бороться с их влиянием». И мы видим, что это совершенно нелогично. Вроде как евреи стремятся быть интегральной частью того народа, среди которого они находятся, и этот народ их отторгает. Я приведу слова пророка Иезекииля. Это было сказано очень давно. Пророк Иезекииль, он жил в период вавилонского пленения. «И задуманному вами не бывать. То, что вы говорите, будем, как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню. Жив я, так говорит Всевышний Бог, рукою крепкой и мышцей простертой, яростью изливающейся воцарюсь над вами. И выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы, рукою крепкой и мышцей простертой и яростью изливающейся». Говорит пророк Иезекииль: вы хотите слиться с окружающими народами, это у вас не получится. Это кажется очень нелогичным, но это так, потому что это часть нашего завета, это часть нашего союза с Творцом. В 1908 году приезжает в Вену молодой человек из австрийской провинции, Адольф Гитлер, имах шмо везихро. Он приехал в Вену, чтобы поступить в Венскую художественную школу. Мне пришлось ознакомиться с одним из его трудов, «Майн кампф», там, где он говорит о венском периоде. Эта книга была настольной книгой любого нациста во времена войны. И он пишет там, что когда он приехал в Вену, он не был антисемитом. Он считал, что евреи – это немцы иудейского вероисповедания. И когда ему в руки попадались газеты антисемитские, которые тогда там распространялись, да, он не очень понимал, что хотят от евреев. Но когда он увидел, что местная публика еврейская, а в Вене было до войны около 200 тысяч евреев, то есть это около 10% населения Вены, евреи там были очень и очень ассимилированы. Когда он увидел, что евреи находятся во всех сферах жизни, будь то политика или театр, будь то медицина или юриспруденция, среди евреев был очень большой процент врачей, был очень большой процент адвокатов и юристов, он понял, что здесь есть какой-то заговор, что-то за этим кроется. То есть получается так, что евреи, сливаясь с местным обществом, хотели показать, насколько мы преданы местной традиции и культуре, хотим и желаем слиться с ней, быть частью этой культуры, но это то, что, в принципе, породило как раз отторжение. После того, как мы прочитали слова пророка Иезекииля, нам понятно, что происходило после этого. Интересно, что даже в самые страшные времена были в Европе, когда все евреи страдали от преследований, да, и я уж не говорю о времени войны, было несколько общин, которые каким-то чудесным образом избежали полного истребления. Община Болгарии. Король Болгарии, царь, его звали Борис III, если я не ошибаюсь, он способствовал тому, что большая часть евреев, они остались живых, они не были сосланы. Интересно, но хоть и население Болгарии, оно было достаточно ассимилировано, но они ни в коей мере не сливались с местной культурой. Это была особенность болгарской общины. Как нам известно, фашисты оказались также, захватили север Африки, но не народы Марокко, не евреи Марокко, не Алжира, не Ливии, да, и всех стран Северной Африки совершенно никаким образом от них не пострадали. Они продолжали быть близкими к традиции и сохраняли свою еврейскую идентификацию. Еще один интересный момент. Очень многие историки современные упоминают так называемые законы о защите немецкой крови и немецкой чести. Это так называемые Нюрнбергские законы. И для многих это символ вот такого вот государственного антисемитизма. Передо мной сейчас есть перевод этого документа на русский язык. И здесь есть не так много пунктов. Я просто хочу зачитать несколько этих пунктов. Этот закон был опубликован 15 сентября 1935 года. Я не буду зачитывать все. Пункт номер один. Брачные союзы между евреями и подданными немецкой и родственной крови запрещены. Браки, заключенные вопреки закону, недействительны, даже если они зарегистрированы за границей с целью обойти закон. Внебрачные связи между евреями и подданными немецкой и родственной крови запрещены. Третий пункт. Евреям не разрешается нанимать домашнюю прислугу женского пола немецкой или родственной ей крови из числа подданных моложе 45 лет. Евреям запрещается поднимать флаги Рейха и земель и пользоваться цветами государственного флага. Подпункт четвертый. Подпункт. Им разрешается пользоваться цветами еврейской символики, и это их право находиться под защитой государства. То есть их право находится под защитой государства. И так далее. Да, дальше это уже как бы меры наказания, которые будут применены к тем, кто это нарушает. По большому счету, то, что евреи должны были делать сами, а именно, исполнять волю Творца, жить по Торе, это то, что, в принципе, законы нюрнбергские пытаются евреев обязать извне. Ситуация в Германии в 1935 году была следующая. Всего в Германии было около 1,5 миллиона людей, которые назывались евреями, и среди них 750 тысяч это уже были полукровки, то есть были люди, которые уже давно оставили и еврейскую религию, и традицию, и они уже полностью смешались со своим окружением, так называемый юдишер мишлинг. Было 475 тысяч евреев, которые были полные евреи, и 300 тысяч, которые вообще не являлись гражданами Германии на тот период. То есть мы видим, что ситуация была очень и очень непростая. Больше половины населения Германии на тот период были уже полностью отошедшие от еврейской традиции люди. Это все почва для размышлений. Да? Это примеры из нашей истории, которые далеко не единственные. Мы уже больше 3500 лет находимся на карте истории, и если мы заглянем вглубь, то это все повторялось из периода в период. Таким образом, для того, чтобы подвести итог первой части нашей беседы сегодняшней, мы видим, что есть наш союз с Творцом. И этот союз, он дает нам очень много привилегий, но с другой стороны, он нас обязывает. И в конце концов, рычаги управления этим явлением, они в наших руках. Получается, что это явление, оно находится вне природы. Если мы исполняем волю Творца в полной мере, как Он от нас это ожидает, то мы не должны бороться с антисемитизмом. Антисемитизма изначально нету. И еще раз, тот, кто хочет в этом убедиться, может заглянуть вглубь истории. Я хочу привести одну историю из Вавилонского Талмуда. Там речь идет о еврейском мудреце, которого звали Раби Йоханан бен Закай. Говорится о том, что он шел, он ехал на осле, он был окружен своими учениками. Это было как раз вот в период разрушения второго храма римлянами, то есть около 2000 лет назад. И он повстречал девушку, которая закуталась в волосы, видимо, не было другой одежды. И эта девушка, она выбирала семечки из навоза скота арабских кочевников. То есть она была очень голодна, она подошла к нему и сказала: «Рэби, прокорми меня». То есть она была настолько бедной, что не было ни возможности одеться, и у нее не было другого пропитания. И Раби Йоханан спрашивает: «Кто ты такая, дочь моя?» Она сказала: «Я дочь Нагдимона бен-Гуриона». Кто такой был Нагдимон бен-Гурион, нам тоже известно из Талмуда. Это был один из богатейших людей того периода. Спрашивает ее раввин: «Дочь моя, то имущество, которое имущество отца, куда оно делось?» Она ему сказала так, что известно, такая вот была поговорка в свое время в Иерусалиме, что соль имущества – это давать на благотворительные цели. Что имеется в виду? Раньше не было холодильников, чтобы сохранить мясо, например, нужно было засолить. Любой продукт засаливали, чтобы он сохранился. Если ты хочешь сохранить свое имущество, ты должен отделять от своего имущества на разные благие цели, то, что мы называем «здака». Она хотела тем самым сказать, что папа, конечно, делал много хороших поступков и давал цдаку. Мы знаем его как человека праведного. Но, видимо, этого было недостаточно, и все имущество отца, оно исчезло. И сказал Раби Йоханан бен Закай своим ученикам: «Да, я помню». Он вспомнил, что когда была хупа этой девушки с ее мужем, и его как раввина пригласили осуществить союз между ними под хупой, и там зачитывали обязательства сторон. И он говорит, что я помню, что в Ктубе, то есть в брачном договоре, было записано 1000 золотых динаров со стороны ее отца. Это помимо того, что было со стороны ее тестя. Чтобы понимать, на пару динаров, в принципе, можно было очень даже неплохо прожить целый год. Это был 1 000 000 динаров. Спрашивает ее раввин: «Ну, а где же имущество тестя?» Он говорит, что пришло это и уничтожило это. То есть имеется в виду, после того, как это все вместе смешалось, так все, оно ушло. И интересна очень концовка этой истории. Раби Йоханан бен Закай плакал и говорил: «Счастливый народ Израиля, что если вы поднимаетесь выше звезд, но если вы опускаетесь так, что даже ниже скота кочевых арабов». И один из комментаторов Талмуда, великий комментатор Маарша, он пытается разъяснить нам, что с чем связан этот плач. Если он плачет, что значит «счастливый народ Израиля» в этом счастье? Он говорит так, что изначально еврейский народ, он существует вне созвездий. Почему? Потому что у Авраама, у нашего праотца Авраама, не было возможности привести детей в этот мир по природе вещей, да? Как, собственно, и у Авраама, и у Сары. Написано, что Всевышний, он как будто поднял Авраама над созвездиями и сказал, так будет твое потомство. То есть мир устроен таким образом, что каждый народ в этом мире есть определенная сила, которая курирует, скажем так, этот народ для того, чтобы он существовал в рамках природы. И с этим связано также влияние созвездий, которое также является одной из сил, которые Всевышний в этом мире создал. Кроме еврейского народа. У еврейского народа нет возможности существования в этом мире в рамках природы. Если это в рамках природы, так мы знаем, что если есть два народа, один сильнее, другой слабее, сильно побеждает и так далее, мы видим, что есть народы, которые приходят на карту истории и исчезают с карты истории. Однако это не касается евреев. Евреи как будто находятся вне всей этой системы. Получается таким образом, что если мы следуем нашему союзу, и мы делаем то, что у нас возложено, то как будто мы находимся над то, что мы называем созвездие или мазалот. Но если мы оставляем это, и Всевышний от нас отворачивается, то в рамках природы у нас нет возможности существовать. Мы оказываемся ниже всего этого. По этому поводу плакал Рабби Йоханан бен Закай. Но с другой стороны, счастливый Израиль, что если мы осознаем и понимаем, что в принципе наше счастье в наших руках, то это нас обязывает определенному поведению, и, соответственно, опять же, мы поднимаемся над то, что называется мазалот. Иногда, может быть, то подспудное чувство, которое есть у кого-то по отношению к неевреям, это связано с определенным положением этого народа или конкретного человека касательно мазалот. Давайте подытожим то, что мы сегодня с вами говорили. Мы задали несколько вопросов, связанных с природой антисемитизма, и мы видим, что это явление, оно действительно не имеет конкретных объяснений. Очень трудно использовать какую-либо гипотезу как полноценное объяснение этого явления. С другой стороны, сама Тора, она открывает нам глаза на происходящее. В трактате Сангедрин наши мудрецы говорят о нескольких признаках конца истории человечества, то, что мы называем эпоха Машеха, и несколько признаков той эпохи, которую мы называем эпоха Машеха. Одна из них, одна из примет, один из признаков, это то, что лицо поколения будет похоже на морду пса. Есть несколько комментариев. Одно из объяснений, оно такое. Когда человек держит палку, он пытается стукнуть собаку, собака не всегда понимает, осознает, что есть человек, который держит палку, она хватает палку. Последнее поколение перед приходом Машеха будет отличаться недальновидностью. Когда люди видят какие-то явления, они хватаются за палку, то есть за тот бич, который им кажется основной проблемой, и они не видят корней этого явления. Сегодня мы коснулись корней явления, и мы все молимся и желаем, чтобы был мир во всем мире. Всего вам всего самого наилучшего.